Вы слушаете программу областного радио РТВ Подмосковье. Продолжает наш выпуск разговор с представителями Центра диагностики и консультирования «Высота». Сегодня разговор адресован тем, кто отправляет осенью своих детей в первый класс.
Наши незнакомые дети.
Сегодня наш разговор для тех, у кого дети скоро пойдут в первый класс. Нам бы очень хотелось, чтобы они пришли в новый для них мир полными энергии, сил, желаний, хорошего настроения и уверенности в своих силах. Поэтому давайте вместе обсудим сегодня критерии готовности, поговорим о том, какими знаниями, умениями, навыками должен обладать ребенок, чтобы при начале обучения в школе он не растерялся, а был подготовлен и скорее адаптировался к новым условиям, к новому режиму и к новой роли, роли школьника. Сегодня у нас в студии психолог Центра «Высота» Мария Владимировна Гаврисева. Здравствуйте, Мария Владимировна. Педагог-психолог Центра Анна Николаевна Клименко. Здравствуйте, Анна Николаевна. И психолог школы номер 2 Андрей Вячеславович Зубков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот насколько серьезна эта проблема, Анна Николаевна? Наверное, с вас начнем, да?
Проблема готовности исключительно важна. Она последние, наверное, лет 15-20 приобрела новую страну. Связано это с тем, что у детей за эти годы резко изменились условия дошкольного детства. Ребенок сейчас, зачастую попадая в школу, обладает достаточно большим объемом знаний. То есть родители, конечно же, стараются, чтобы он как можно больше знал, чтобы он умел считать, чтобы он умел читать, чтобы он умел там писать. Да? Но очень часто такие дети не готовы с точки зрения развития своих волевых качеств. Если, например, в советском детстве, в советском там дошкольном возрасте ребенок оказывался изначально в структуре дошкольного воспитания, дошкольного обучения. Были достаточно строгие критерии, четкие критерии поведения в семье, в любых коллективах и в детских коллективах также. Ребенок изначально привыкал находиться в системе, ну, какой-то соподчиненности, выполнения правил. Дети очень активно играли. Все мое детство – это детство игры во дворе, игры в разновозрастном коллективе, в строй компании.
Сейчас этого нет.
Да, мы играм обучались друг у друга. То есть всегда как бы старшее поколение детей, оно своим примером показывало младшим. И, наверное, не хватит пальцев, не знаю, на руках и ногах, чтобы пересчитать все эти игры, в которые мы играли. Заканчивалась одна, начиналась другая. Игры подвижные сменялись играми такими более спокойными, сидячими. Игры масштабные, в которые вовлекался весь двор, там, не знаю, десятки человек, сменялись играми, в которые можно было играть вдвоем. Это была нормальная ситуация развития ребенка дошкольника. А в игре происходило самое главное. У ребенка формировалось умение подчиняться правилам. В данном случае правилам игры. Ребенок учился делать не то, что ему хочется, а то, что требуется от него по данной роли. Ты играешь прятки, тебе хочется выскочить, но ты должен сдерживать себя. А ты играешь там в какую-нибудь игру, там, не знаю, в садовника, да? А тебе хочется выкрикнуть, но тебя не назвали, и ты сидишь, молчишь. Именно так формировалась воля ребенка дошкольного возраста. У современных детей этот пласт жизни, он очень сильно уменьшен. И дети, приходя в школу и имея больший объем знаний, потому что школа сейчас предъявляет более высокие требования к сумме знаний ребенка, тем не менее оказываются менее готовыми. Раньше в классах было 42 человека, учитель справлялся, сейчас в классах 25 человек, и даже опытные учителя часто разводят руками, не в силах справиться.
Вы затронули проблему, действительно, как ребенка заставить в современных условиях делать то, что надо, а не то, что хочется ему в данный момент. Мария Владимировна, может быть, вы?
Я думаю, здесь такой вопрос, Анна Николаевна, поднят, это все-таки соблюдение правил. Как научить ребенка в мире жить по правилам? Это действительно огромная глобальная проблема, потому что по существу мы должны его обучить этим правилам, потому что дальше ему жить в зрелой жизни в соответствии с законом, а это есть наше общее правило нашего большого совместного общежития. И трансформация, когда ребенок вроде бы как все живут для него, а потом ребенок учится жить в коллективе, да, происходит действительно через игру. Но сейчас жизнь детского сада поменялась. Некоторые дети вообще не приходят в детский сад, они живут дома с родителями. здесь такое количество разнообразия дошкольной жизни, что когда они все приходят в единый класс, у педагога действительно разбегаются глаза. Один себя ведет по таким правилам, другой по таким правилам. И здесь основная задача первого класса и вообще подготовки ребенка все-таки научиться соблюдать правила. То есть а волевые качества, которые необходимо развить, они развиваются и также через спортивные игры, через творческие занятия, через музыкальные, через танцы. Это все развивает у ребенка волевые качества. Поэтому я считаю, что чем насыщеннее дошкольная жизнь, тем лучше развиты волевые качества тут у еще, школьника.
Да, еще очень важный момент, что те же самые волевые качества, умение подчиняться правилам, они могут быть сформированы в семье, если в семье соблюдается вот та самая оптимальная иерархия.
Система.
То есть семья, в которой ребенок воспринимает как норму ситуацию подчинения взрослому человеку. Родители всегда имеют более высокий статус, чем ребенок. Сравните с той ситуацией, которая сейчас типична для наших семей. Мы живем ради ребенка. Да, смысл этой жизни – это ребенок. Все, что мы делаем ради ребенка. Это тот посыл, в который отличает сейчас огромное количество семей. Очень красиво звучит, но за этим скрывается очень грубое нарушение, скажем так, нормального течения жизни. Главный взрослый, ребенок подчиняется ему. Это нормально, это естественно, это хорошо.
Да, вот в ситуации, когда ребенок главенствует над взрослыми в семье, когда он сидит в 5-6 лет и, например, кушает шоколадку, допустим, да, и вокруг него собирается дедушка, папа, мама, и все смотрят ему в рот, не дай бог, где потечет, не дай бог, что-то вывалится, не дай бог, он скажет «хочу вот то», и тут же все бегут это выполнять. Это ситуация абсурда, потому что ребенок, тогда у него формируется эгоцентризм, эгоизм, гиперопека приводит к тому, что ребенок не может социализироваться среди сверстников. И здесь столько много нюансов интересных.
Вы знаете, я часто наблюдала, что очень часто некоторые мамы, ведя ребенка, говорят: мы болеем, мы идем в школу. То есть такая проблема, мне кажется, что родитель, он какие-то функции берет на себя ребенка и не позволяет ему самому решить, что ему сказать, что ему сделать. Вы сталкиваетесь с этим вот в своей практике, Андрей Вячеславович?
Да, то, что вот вы говорите, то, что говорит Марья Владимировна. Конечно, есть некий такой детицентризм, и отчасти он обусловлен влиянием западной популярной психологии. Очень распространенная была литература в 90-е годы, да и сейчас, в общем-то, встречается, когда в центр внимания ставится ребенок, казалось бы, что в этом плохого. Но, с другой стороны, мы получаем не формирование личности ребенка, а поклонение ребенку. И вот это поклонение, оно в конечном итоге приводит к тому, что действительно дети растут эгоцентричными, и в школьной практике зачастую сталкиваешься как раз с вещами, то, что дети не могут следовать правилам игры. На переменах, например, они организуют совместные игры, но в то же время каждый пытается менять эти правила, и общей игры не получается. Не получается игрового пространства. Но и в учебной деятельности это также наблюдается, поскольку дети привыкают, что нет четко прописанных рамок поведения.
Он теряется без того, чтобы кто-то за него не решил.
Он просто ожидает того же поклонения, того же внимания к себе, что он получал в семье. А этого нет. Он один из 25-30 человек. И сразу возникает ощущение, какие все кругом нехорошие.
Да. А дело все в том, что вот если возвращаться к ситуации мы, да, мама и ребенок.
Очень часто.
А когда мама его носит. Вот
то есть до года. До года.
Да, и потом еще она принципиально важна действительно до года, потому что там происходит слияние грудного ребенка в разорванности.
Давайте дадим совет в этом случае, как нужно поменять свое поведение. Надо давать больше возможности решать ребенку самому, хотя он еще маленький.
Здесь, во-первых, очень важно, чтобы взрослый осознал свое главенство, свою ведущую роль в рамках своей семьи и понимал, что ребенок зависим от него, и в силу этой зависимости он обладает, повторюсь, как это ни странно, может быть, звучит, более низким статусом, более низким приоритетом в семье. И семья не должна бросаться по первому зову исполнять желания ребенка. Это все идет от внутреннего осознания самим взрослым своей роли. Я мама, а это папа. Вот когда есть вот это ощущение, даже такое интонационное, то тогда как-то все будет строиться
в соответствии с иерархией.
Да, то есть вот это как бы такой главный момент.
Да. А внешняя иерархия, иерархия, это есть будущее внутренней иерархии ребенка. Родительская форма, она все равно обозначает так или иначе закон в будущем, да? И если ребенок выполняет правила в семье, заданные папой и мамой, то, соответственно, в будущем он выполнит правила, заданные в школе педагогом, он выполнит правила, заданные государством после 18-16 лет. Над нами всегда кто-то есть. Мы не можем жить пупом земли, и что весь мир вокруг меня. Это, конечно, первичная патология, которая в современных детях, ее очень много, потому что родители пытаются создать вокруг мир полный удовольствий. Но главная суть воспитания ребенка не жить в этом удовольствии, когда у тебя все есть абсолютно. Там машинки, компьютер, уже даже в этом маленьком возрасте. А жить, получая от жизни удовлетворение, то есть качество улавливать жизни, а не количество удовольствия. И, конечно, многие родители, они сами этот вопрос не понимают. И своих детей пытаются воспитывать по своему образу и подобию, как живут. Поэтому, конечно, здесь Анна Николаевна совершенно права. Должна быть четкая, жесткая иерархия семейной жизни.
Когда есть вот это вот ощущение себя тем самым основообразующим столпом семьи, то есть вот я мама, я папа, тогда эта внутренняя убежденность, она очень хорошо считывается детьми. Она очень мощно передается, она мощно считывается. У нас, как правило, очень много конфликтов в семьях, когда к нам приходят родители, связанные с тем, что ребенок вот так вот поставлен в центр семьи. Мама не уверена в себе, как в маме, не уверена в своих силах. Папа тоже как бы не совсем осознает свою позицию, как папы. Такой, знаете, мальчик-переросток.
А что происходит с готовностью в школе, если возвращаться к этому моменту? Вот ребенок научился так вести с мамой, да, подростком, папой, подростком, но ни в коем случае не со зрелыми родителями, осознанными родителями, да, то есть осознавая себя родителями. Он приходит в школу к педагогу, и он то же самое поведение переносит с родителей на педагога и начинает себя вести, как с ним в семье. Поэтому настолько педагогам иногда сложно собрать этих детей, опять же, так воедино, потому что условия жизни семейной, да. Вот каждый ребенок принес это в школу, и начинаются конфликты не только с педагогом, но еще и между собой дети начинают конфликтовать, именно кто лучше, я или ты, и так далее.
Если говорить о взаимоотношениях учитель-ученик, при поступлении в школу многие родители стараются определить его к определенному учителю. Считается, что, допустим, хороший учитель, этот средний учитель, там, ребенок попадает к среднему учителю, скажем так. Как установить вот эти взаимоотношения учитель-ученик? Потому что он же слышит родителей, он понимает, что что-то в этом учителе не то. Андрей Вячеславович, бывает такое?
Такое, конечно, бывает. Сейчас очень распространено, что идут уже под определенного учителя, то есть ориентируясь на стиль преподавания. Кого-то устраивает более директивный стиль преподавания, хотя сейчас больше в фаворе демократичности, но, как показывает практика, директивный стиль в начальной школе, он оправдан. В средней школе он малоэффективен, а в начальной школе, когда идет приучение к правилам, особенно проблемных детей, которые не посещали детский сад, у которых не сформированы навыки жизни в коллективе, директивный стиль оправдан.
Родители должны понимать, что все обсуждения учителя должны быть категорически исключены в присутствии ребенка или в тех ситуациях, когда он может это услышать. Эта информация, она не является информацией для ребенка. Он не в состоянии ее осознать, он не в состоянии осмыслить, почему родители так думают. Но он принесет, вот, скажем так, верхушки этой информации. То неуважение, которое родители демонстрируют такими разговорами. И если мы говорим о том, что ребенок и так не научен уважать взрослых в своей семье, и еще при этом взрослые воспитывают дополнительное неуважение к учителю, поведенческие проблемы этого ребенка, они просто обеспечены. И в данном случае может быть не настолько плох учитель, сколько ребенок, который приходит заранее с чувством, что он один здесь такой умный, он, ну и может быть его родители где-то как-то.
Но вот мне кажется, что все-таки нужно приучать. Родители сами должны понять, что учителя бывают разные, и ребенку придется контактировать на протяжении всей учебы с разными учителями.
И на протяжении всей жизни ему придется общаться с разными людьми.
Работа, наверное, для родителей все-таки.
Обязательно.
Да? Дело в том, что наша система, не только, наверное, в нашем городе, но и вообще, наверное, в России, построена таким образом. Я работаю в детской поликлинике на комиссии по приему детей по здоровью в детский сад и в школу, и я хочу сказать, что у нас выбор идет педагогов и воспитателей уже с момента, когда ребенку исполняется 2 года, и он годен в детский сад. Поэтому это ситуация повсеместная. Потом у нас всегда идет выбор не только школы конкретного педагога. У нас есть школы, где на педагогов идет массовость, а есть школы, где на педагогов не идет никто. Да, это очевидный, давно известный факт. Но с точки зрения проблемы преподнесения ребенку, к какому учителю он идет, это, наверное, самый существенный момент, чтобы не сломать ребенку психику. Потому что если ребенок где-то краем уха услышал от родителей или не краем уха, ему сказали, что твой педагог, обозвав или некорректно высказав в сторону педагога, то уже никакого образовательного процесса у ребенка с педагогом не сложится. Это, может быть, очень категорично звучит, но это действительно так, потому что ребенок будет просто обесценивать все, что говорит педагог, обесценивать любые его замечания, обесценивать те знания, которые ему даются. Конечно, начнутся расстройства поведения.
Ну, в общем, безусловно, это работа для родителей.
А соответственно, как только расстройства поведения начнется неусвоение материала. И потом все будет перекладываться, что педагог плохой, а на самом деле, возможно, корни вот таких вот вещей, они в семье.
Ну, потом я хотела сказать, что когда мы работаем в маленьком городе, то информация просачивается по самым разным каналам. И я могу сказать по своему вот опыту общения с родителями в разных ситуациях, наверное, нет ни одного специалиста, никакого профиля в нашем городе, я думаю, что не только в нашем городе, о котором были бы 100% однозначные отзывы. Бывают прекрасные учителя, к которым очень многие хотят попасть, но найдется человек, который учился, например, у этого учителя и был недоволен. Поэтому всегда нужно ориентироваться только на свои ощущения, на свой опыт общения с этим человеком, не пытаться еще дополнительно усугубить потерю авторитета учителя.
Да, и зачастую потеря авторитета учителя – это и потеря интереса к учебе. Да.
Напомним, что сегодня мы беседуем с представителями Центра диагностики и консультирования «Высота», психологом Центра Марии Владимировной Гаврисевой, педагогом-психологом Анной Николаевной Клименко и психологом школы номер 2 Андреем Вячеславовичем Зубковым. Еще один момент, наверное, Андрей Вячеславович, тоже вы с этим сталкивались. Ребенок с радостью идет в школу, задает уроки на дом, он их старательно выполняет, делает все абсолютно, приходит, учитель ставит ему плохую отметку. Такое бывает. Как поступить? Как не отбить желание учиться у ребенка, потому что он видит, что он старался, а отметка-то плохая? Как ему объяснить, что это не за то, что он старался, ставится отметка, а за результат ставится отметка?
Здесь много значений имеет отношение родителей. Конечно, как они сориентируют ребенка. Также и учитель может объяснить, что оценка идет за результат работы, а не оценка в целом его деятельности.
Ну вот можно сбить ребенка.
Конечно, много зависит от самого учителя. Я могу сказать, вот большой опыт из жизни. Мальчик в одном из классов был крайне неуспешен на уроках физкультуры. Там было очень много проблем со здоровьем, и он не в состоянии был пробежать дистанцию вместе со всеми, наравне со всеми. Он был очень некоординированный, поэтому всевозможные подвижные спортивные игры были как бы не для него.
Кстати, это самый, наверное, показательный пример физкультура, потому что там просто физически не можешь многое сделать.
Вот, приходит
моя дочка и говорит: «Мама, а сегодня этот мальчик, мам, ты знаешь, вот он пробежал дистанцию быстрее, чем всегда». И ему вот наш учитель, замечательный совершенно учитель, сказал: «Я не могу тебе поставить выше тройки, потому что ты не пробежал на норматив, но я с удовольствием пожму тебе руку, молодец». И вот весь класс был очевидцем вот такого очень хорошего примера поведения со стороны учителя. Когда учитель четко выполняет закон, четко выполняет правила, он не может поставить ему более высокую оценку. Но учителю никто не мешает на словах выразить вот эту
поддержку. Поддержать ребёнка.
Да. У тебя в диктанте 101 ошибка. И у тебя, естественно, будет, ну, на уровне второго класса, когда появляются оценки, у тебя будет плохая оценка. Но вчера у тебя было 102 ошибки. И уже хорошо, что на одну стало меньше. Это может сделать, в общем-то, любой учитель.
Да. И, значит, в принципе, родитель, наверное.
А родитель просто обязан.
Обязан ставить впереди не оценку, а ошибки, я считаю. Ну, это мое профессиональное мнение, я имею на него право. Дело все в том, что скажите, пожалуйста, а кто не совершает ошибок? В школе, в жизни. Мы через ошибки учимся.
Школа для того нам и дана,
чтобы совершать научиться эти ошибки. Поэтому, если родитель к ошибкам относится как к чему-то ценному, да, что это значимо, он сделал эту ошибку, и действительно, а завтра он сделал на одну меньше, как здорово. Да даже если он сделал на одну больше, это тоже здорово. Это ошибки, которые нас развивают. Только через ошибки происходит развитие.
То есть, с этой стороны, да, родителей идет реакция спокойная, да, что это нормальная, естественная вещь.
Простые, да, да, истины.
Мы поможем тебе, мы всегда готовы тебе помочь. То есть, у нас чаще как бывает, когда родители с удовольствием ребенка ругают, да, при этом, так сказать, никто не дает себе труда сесть рядом с ним и разобраться, в чем же проблема, просто посидеть рядом, пока он что-то делает. Может быть, им нужна какая-то дополнительная помощь. То есть тут может быть масса проблем, которые возникают у ребенка. Но нам проще его отругать, на него накричать, его как-то, не знаю, унизить, чем вот такие усилия приложить. Результат, к сожалению, будет очень негативный в одном случае и позитивный во втором.
То есть мне бы хотелось какое-то обобщение ввести. В школу идет не только ребенок, да, вместе с ним идет и родитель, да, и родителями не рождаются, ими становятся, к моей большой радости. Конечно, школу общеобразовательную, можно сказать, что это первая жизненная школа вот в плане и родительства тоже. Основной упор родительства, еще раз хотелось сделать на этом акцент, что оно должно быть сознательным, только сознательное родительство, которое поддерживает ребенка в его ошибках, в его нарушениях поведения. Он спокойно на это реагирует и показывает, что видишь, что происходит, да? Если он нарушил поведение, и он ему говорит, теперь ты знаешь, как это нарушать поведение, и в следующий раз, наверное, ты подумаешь, прежде чем его нарушать, и также совершать ошибку. То есть осознание всего процесса обучения происходит не только у ребенка, но и у родителя.
Андрей Вячеславович, вот в школе номер два. У вас там есть центр подготовки детей к школе?
В настоящее время нет.
Но во многих школах есть, да?
Практически
во всех. Насколько они эффективны вообще? Нужны ли они? И какую роль они выполняют?
Я бы пальму первенства все-таки отдал детским садам, поскольку у них подготовка к школе идет системно. И сейчас не случайно по новому закону об образовании принято положение о дошкольном образовании, чего раньше не было, что, собственно,
ну, вот если
является подготовкой.
Идет некое подражание европейской системе.
Да. Собственно, центры достаточно эффективны, хотя у центров есть существенный минус по сравнению с детскими садами, поскольку дети не научаются жизни в коллективе. Uh-huh. Все-таки в детских садах так там не лучше, только да, образовательная деятельность, но и главным образом игровая деятельность.
Жизнь и бытие там.
Uh-huh. Я бы хотела напомнить, что изначально вот такие вот курсы по подготовке, они были созданы тогда, когда массово закрывались детские сады, и когда в стране появилось огромное количество детей, не посещающих детский сад. И это была форма помощи именно таким детям. Для ребенка, который детский сад посещает, скажем так, эти курсы – это вещь необязательная. Другое дело, что, естественно, школы приманивают, что ли, родителей тем, что есть возможность познакомиться с учителем, возможно, с будущими одноклассниками. И это хорошо для детей тревожных, у которых очень много страхов, у которых очень много опасений, потому что любая ситуация неопределенности для таких детей является катастрофой. Когда они уже знают, вот это вот помещение, это вот класс, это вот учитель, вот эти дети рядом со мной будут учиться со мной в первом классе. Такой ребенок, как правило, проще потом адаптируется к школе. Для детей, у которых таких проблем нет, и они посещают детский сад, необходимости в таких курсах, в общем-то, нет.
Я бы хотела бы еще сказать о том, что у нас есть определенная иерархия школ в городе, во-первых. Во-первых, гимназии, лицеи и все остальные, да, они тоже имеют некую иерархию. Угу. Вот. Соответственно, количество детей, пытающихся попасть в одну школу, оно намного больше, чем количество детей, пытающихся попасть в другую школу. Да. Дело все в том, что вот эти вот подготовительные курсы, программы в этих школах, они тоже имеют свою насыщенность. Где-то сложнее, где-то легче. Соответственно, подготовительные курсы, которые сейчас ведутся при школах, более благополучны даже раз в неделю. Школы готовят детей уже под свою программу. Там воспитывают детей и образовывают те педагоги, которые ведут их потом в первый класс. То есть это предварительный ознакомительный процесс. Мне кажется, он очень важен.
Но он не является обязательным для многих детей.
Да, не является.
Потому что иногда это бывает такая перегрузка для ребенка, когда он вначале провел в детском саду целый рабочий день, потом он пришел на эти курсы, на них отработал, ему дали домашние задания, он пришел их выполнил дома, а еще у нас есть родители, которые часто посещают курсы в разных школах. Такое да, тоже так. бывает. И тогда у ребенка. Да, да, это далеко не единичные случаи. Угу. А если учесть, что у ребенка еще кроме этого могут быть различные ещё секции, студии, школы, да, секции, музыкальные школы, то, в общем-то, к выходному дню такой ребенок, он просто уже, не знаю, обездвижен, он уже истощен. И такой ребенок, придя в школу, он ненавидит сам процесс обучения. У него учебная ситуация вызывает уже аллергическую реакцию. И понятно, что если нет желания учиться, результата-то не будет. Поэтому, когда мы говорим о готовности, вот как ребенка заставить хотеть учиться, мы не должны забывать, что если он перегружен, он учиться не будет любить и не захочет.
И еще бы хотелось вот такой на этом фоне поднять момент серьезный, существенный, с которым мы очень давно с Анной Николаевной работаем, это возраст похода в школу. Это все-таки не раньше 6,5 лет на
первое сети. А лучше с полных 7.
А лучше с полных 7. И даже с 7,5, потому что существенная внутренняя готовность разная у детей 6,5 лет и 7,5 лет. Детки, которые 6,5, они вообще еще не знают, про что это такое школа. А детки, которые идут в 7,5, они уже туда идут осознанно, они уже понимают, про что там, про что здесь, про правила, про знания, про педагогов, про коллектив детский. Они уже внутренне другие, более зрелые, более готовые. На них материал образовательный ложится более удачно. Они более успешны в жизни. Они более успешны в программах, в образовательных, в поведенческой сфере. Поэтому детки 6,5 лет, даже ранее, как сейчас пытаются настаивать, что вот раньше было, 10 лет назад, в 6 всех отдавали. Раньше были другие условия. Да,
да, даже, сейчас... между прочим, этот эксперимент он закончился полным провалом.
Давно, да. Да.
Оказалось, что чтобы 6 лет учились так же эффективно, это 80-е годы.
Да, 90-е.
Чтобы дети 6-летки учились интересно так же хорошо, как 7-летние, нужно слишком много условий. У них должны быть короче уроки, у них должна быть немножко другая, более образная подача материала. Должны быть больше перерывы между занятиями, им необходим дневной отдых и так далее, и так далее. Понимаете? И никто не гарантирует, что результат-то будет такой же хороший, как у семилеток. И вот этот эксперимент закончился неудачей.
Он закончился полным провалом. Настолько педагоги, да, образовательная сфера поняла, что это неудачные вещи, когда создавались в школах, да, и спальные классы с кроватями, их выводили на час гулять. Это полностью не подходит для школы.
Это детский
это
сад.
Детский сад. Поэтому вот сейчас мы это пытаемся с Анной Николаевной предотвращать и категорически всегда с родителями настаиваем, что не раньше 6,5. И когда нас спрашивают нашего мнения, мы говорим, а лучше через год.
Очень редко
когда
бывают случаи.
Когда очень высокий интеллект и хорошая внутренняя, без сильной тревоги заданная сфера,
да, тогда готовность к школе такая мотивационная, волевая,
тогда вот могут быть исключения. Да.
Да, но это
а
очень
вот
редко.
Что скажут психологи, мнение психологов по поводу того, нужно ли уметь читать, писать.
Сейчас вам об этом хорошо скажет Анна Николаевна.
А сейчас мы сначала Андрей Вячеславович, каждому по чуть-чуть.
Я так понимаю, вы имеете в виду то, что входит в программу первого класса,
да,
не
да,
нужно
да.
осваивать дошколу, все-таки дошкольное образование, оно предполагает больше игровую деятельность. А вот эти навыки, по мнению учителей, по мнению психологов, желательно все-таки оставить на первый класс. Все должно быть в свое время. Иначе это отражается и на качестве усвоения знаний, и на учебной мотивации дальнейшей, и, в общем-то, в дальнейшем на способностях ребенка. То есть не надо забегать вперед. Все должно идти в свое время.
Я хотела сказать, что, во-первых, это зависит от того, в какую школу собирается идти ребенок. Потому что изначально школы типа гимназии, лицеев и школы
там
с углубленным изучением, там изначально
конечно.
Предполагается, что ребенок пришел в школу с этими навыками. Это, скажем так, вот для одной категории детей эта ситуация является вынужденной. А вторая категория детей, для которой все-таки мы рекомендуем обратить внимание на развитие этих навыков, это дети с различными грубыми нарушениями внимания, дети с очень высокой двигательной расторможенностью. То есть, когда такой ребенок на уроке отвлекается, и при этом он умеет читать, включившись снова в процесс урока, он может прочитать фразу, написанную на доске, посмотреть какую-то фразу, написанную в учебнике, и суметь все-таки восстановить вот тот пропущенный им кусочек. Если у него этого навыка нет, то ему становится гораздо тяжелее обучаться вот в рамках первого класса.
Анна Николаевна говорит про функцию внимания, то есть не внимание как таковое родителей к ребенку, да, а ну, функциональность, понятно, да. Да, да, это да. Как функция интеллекта, память, внимание, мышление. Вот, и, соответственно, если здесь трудности развития этой функции или вообще проблемы, да, органического характера, то, конечно, это влияет и на образовательный процесс, и на поведенческий. Ребенок не фокусирует, не контролирует ни свое поведение, у него есть пробелы, да, и также с интеллектуальными функциями он действительно может не увидеть, не услышать, и внимание у него скачет, да, то он в окно смотрит, то на друга, потом вдруг опять на педагога сконцентрировался. Надо обязательно заниматься ребенком и с врачами, и с психологами, логопедами, дефектологами, посещать занятия, закреплять материал. И как перед школой надо потрудиться с логопедом, дефектологом и психологом, так и первые 2-3 класса, чтобы лучше закреплять материал и русского языка, и математики, и поведения, соответственно.
Ну вот вы сказали, что школы у нас бывают самые разные. А от лицея, наверное, есть и коррекционные какие-то классы у нас в городе, по крайней мере, раньше были точно, вот я знаю, сейчас есть.
Раньше были в школах классы компенсирующего обучения, это немножко другое. Mm-hmm. А сейчас таких классов у нас в школах города нет, но у нас есть коррекционная школа, в которой классы с 1 по 9 и дети по соответствующему диагнозу. Диагноз там задержка психического развития. Задержка – это состояние на базе школы-интерната.
Угу.
Задержка – это как бы временное состояние. Из задержки ребенок в принципе может выйти. В отличие, например, от диагноза умственной отсталости со вспомогательной школы, которая у нас находится в Раменском, в Жуковском ее нет.
Да, и на вот... территории города Жуковского это школа 8-го вида, таких ни классов, ни школ нет, поэтому мы взаимодействуем с Раменским районом. Если у нас такие детки появляются, они, как правило, едут в школу и вот мы, на территории Раменского района.
И вот мы сегодня больше говорили о других компонентах школьной готовности. Мы говорили о волевой готовности, да, о коммуникационной, умении общаться с верстниками, подчиняться правилам. Но при определении ребенка все-таки в какую-то конкретную школу, конечно же, мы обязательно смотрим его интеллектуальную готовность. И здесь очень важно, чтобы ребенок все-таки обучался в той школе, которая соответствует его потенциалу. Потому что очень часто дети с выраженными интеллектуальными проблемами, с той самой задержкой психического развития, но еще сложнее вариант, когда у них умственная отсталость, они попадают в школы общеобразовательные, они попадают в большие классы, в классы, которые обучаются по массовой программе, программе, рассчитанной на ребенка среднестатистического, а это дети не являются вот теми самыми среднестатистическими. Они обучаются учителями, которые изначально не ориентируются на обучение таких детей. Учитель не может ориентироваться на самого слабого ребенка в классе. Он, естественно, берет тоже опять-таки некую среднюю норму своего класса. И такой ребенок начинает очень быстро выпадать из работы класса. Он не понимает, что происходит, он не успевает за темпом, он не понимает смысл учебного материала. Естественно, он моментально теряет интерес, и, естественно, он начинает себя развлекать доступными ему способами. И, как правило, когда мы видим уже в подростковом возрасте списки детей с нарушением поведения, которые там комиссия по делам несовершеннолетних предоставляет, да, какие-то другие структуры, то, как правило, там находятся дети, которые в свое время проходили у нас через нашу комиссию, им рекомендованы были коррекционные школы или вспомогательная школа, но родители иногда в силу своих амбиций, да, отказались, да, от этого варианта. И ребенок попал в то место, где учиться хорошо он не может, а любому ребенку хочется быть успешным, реализованным. Любому ребенку нужно, чтобы его похвалили, поддержали. Учеба для таких детей не является вот тем полем успешности. Да, и если не найдено сделать что-то еще, где он сможет себя реализовать, то ли это спорт, то ли музыка, то ли рисование, то ли еще что-то, то, как правило, потом, к сожалению, мы встречаемся уже в других местах и в других ситуациях.
Но мы встречаемся именно в тех местах, где они себя успешно реализуют. Это на улице. Воровство, курение, алкоголь и далее тяжелые тяжелые какие-то формы. Да, то есть, и, как правило, они попадают в комиссию по делам несовершеннолетних. Поэтому очень принципиально выбирать образовательный маршрут. Это не просто прихоть психологов или психиатров, или медиков, или педагогов. Это правильно подобранные, адекватные условия образования и воспитания ребенка. Это очень существенная вещь, которая влияет на закладывание личностных особенностей интеллектуально на всю оставшуюся жизнь.
Для родителей таких детей хотелось бы сказать, такие школы не являются учреждениями закрытого типа, они не являются, не знаю, казармами и колониями. Да. В эту школу вы приходите по своему согласию, вас никто не может обязать учиться в ней. И точно так же, если ребенок показывает хороший результат, если он успешен, то в первую очередь администрация школы и учитель будут рекомендовать вам перевод в другое образовательное учреждение. Такое течение у нас существует постоянно из вот коррекционной школы в общеобразовательную и обратно тоже.
Ну вот, кстати, я знаю пример один. Мальчик учился в школе, в одной, в образовательной обычной школе. Были одни пятерки в течение всего года, в тетрадях, в дневнике, везде. И однажды учительница порекомендовала маме, говорит, вы переведите его в другую школу, потому что на том уровне учеников он все время отличник. То есть он не идет выше, он не идет дальше, не поднимается на ступеньку выше. И когда он был переведен в другую школу, у него там пошли четверки, пятерки, ну, в общем, адекватная оценка труда получалась. И, в общем-то, результат, я считаю, что получается нормальный вот в этом случае. Я к чему говорю? То есть надо, чтобы родители смотрели, опять-таки, на своего ребенка, оценивали его, на какой уровень он способен.
Кому-то мы говорим,
да,
что, вы знаете, у вашего ребенка такой хороший потенциал, попробуйте школу с повышенным таким уровнем сложности, а вашему ребенку по плечу будут такие усложненные гимназические там и прочие программы. Другим мы говорим, вы знаете, ну, вашему ребенку будет крайне тяжело учиться в такой массовой школе.
Ну, а это определяет психолог?
Это определяет психолог, да, поликлиники и центр диагностики и консультирования высота. Да, и также психологи в школах определяют тот уровень, который ребенок потянет. Ребенок собрался в одну школу, да, мы ему рекомендуем, нет, давайте попробуем повыше уровень, чтобы ребенок был более развитым, более ему интересно училось и так далее.
Ну, и последний вопрос. У меня для вас. Вы переехали уже на новое место,
да,
работы?
Да, мы переехали на улицу Лесная, дом 7. Вы здание себе? Интерната, вход с другой стороны, там два здания, вход напротив 13-й школы, то есть Лесная 7. Телефон у нас остался тот же, 48-3-14-40.
Послушайте советов психологов. Ну, а мы напомним, что сегодня у нас в студии были психолог Центра Высота Мария Владимировна Гаврисева, педагог-психолог Центра Анна Николаевна Клименко и психолог школы номер 2 Андрей Вячеславович Зубков. До свидания и до новых встреч, где мы будем говорить о любви.